В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это «Донбасс Реалии» без линии разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 16 марта, четверг, и в ближайший час говорим о таком. Полиция Донеччины перекрыла один из каналов контрабанды на неподконтрольную территорию.
Проверяем легковой автотранспорт, грузовой, на предмет оптовых, крупнооптовых грузов.
Прекращение грузовых перевозок на линии разграничения, объявленное Советом нацбезопасности и обороны Украины, вызвало бурную международную реакцию.
Наші західні партнери отримують додаткову непередбачену ситуацію. Для Європи потрібні зараз наші пояснення.
А депутаты от Народного фронта заявляют, что полковник полиции Юрий Голубан и боевик Дракон – разные люди.
Очень гласная блокада и выкликала такие сбурения перед людьми.
А в студии мы поговорим о том, какой мир с Россией допустим для Украины. Инициативная группа 1 декабря, состоящая из моральных и интеллектуальных авторитетов Украины, обратилась к украинцам и власти с призывом не идти ни на какие компромиссы с Россией, ни в вопросе Крыма, ни в вопросе Донбасса. У нас в гостях участники группы 1 декабря, глава Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, правозащитник-диссидент Иосиф Зисельс, а также профессор и литературовед Владимир Панченко. Друзья, интервью выйдет в записи, студийные телефоны работать не будут, но свои впечатления и отзывы от эфира, они наверняка будут, вы можете оставить на автоответчик. Они прозвучат в эфире. Номер автоответчика 0800 300 403, звонки бесплатные, автоответчик работает круглосуточно, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом после выпуска новостей, который для вас подготовил Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Здравствуй, Денис. Здравствуйте все, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Министерство иностранных дел Франции выступило с призывом к украинской власти применить усилия для снятия блокады железнодорожных путей, ведущих к линии разграничения в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте французского ведомства. В частности, Франция очень обеспокоена решением украинского правительства ввести временную блокаду перевозки товаров на восток страны, говорится в сообщении. В ведомстве также призвали российские и украинские власти сосредоточить усилия на выполнении Минских соглашений. Линия электропередач близ Авдеевки восстановлена, город снова со светом. Об этом на своей странице Facebook сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский. По его словам, электроэнергия подана на город и на коксохимический завод, а Донецкую фильтровальную станцию будут подключать к электроснабжению завтра. Кроме того, Жибривский отметил, что запас воды в городских резервуарах на сегодня еще есть. Вечером вода по графику будет подана жителям города. За прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе четверо украинских военных получили ранения и травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты совершили более 90 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Обстрелы, в том числе с применением крупнокалиберного оружия, зафиксированы на всех оперативных направлениях, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Бойові дії там вчора велися у Побоснянському і Новоайдарському районах. Найгарячішими точками були Троїцьке, околиці Попасної і Кримське. На Донецькому напрямку ворог відкривав вогонь у бік наших позицій по всій лінії фронту. Маріупольський напрямок. На східних підступах до Маріуполя російсько-окупаційні війська відкривали вогонь упродовж цілої доби.
В свою очередь, в группировке ДНР вооруженные силы Украины обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР информируют о боевых действиях в районе села Калиново-Борщеватое. Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлил мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на год до 31 марта 2018 года. По сообщению пресс-службы ОБСЕ, по состоянию на сегодня в составе миссии работают более 700 наблюдателей. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Украине осуществляет, в частности, надзор за соблюдением Минских соглашений в зоне конфликта на востоке Украины. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 17 марта, на территории Донецкой и Луганской областей пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 9 градусов тепла.
больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Полиция Донецкой области перекрыла один из возможных каналов контрабанды на неподконтрольную территорию. Блокпост возле поселка Верхнеторецкое правоохранители установили вчера во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о временном прекращении грузоперевозок через линию разграничения. Чем привлекла внимание полицейских небольшая проселочная дорога и какие грузы удалось задержать полицейским, выяснял Никита Луцкий.
На службу на блокпосту возле поселка Верхнеторецкое заступили полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины. Правоохранители говорят, что так, в соответствии с решением Совета нацбезопасности, перекрыли одну из наиболее популярных дорог, ведущую на неподконтрольную территорию, рассказывает спецназовец Роман.
Проверяем легковой автотранспорт, грузовой, на предмет оптовых, крупнооптовых грузов. Выявлен факт транспортировки на территорию Верхнеторецкого частным предпринимателям мясной продукции.
Поселок Верхнеторецкое подконтролен Украине. Около 300 килограммов сосисок вез туда местный предприниматель. Говорит, что к себе в магазин. Перепродавать их на неподконтрольную территорию смысла нет, ведь там запрет на украинскую мясную продукцию, рассказывает Юрий Огурцов.
Приходят и с той стороны, но на той стороне запрет на мясную. Вот так понемножку берут. Нет такого, что уже там брали много, там или еще что-то. Мясное там нет. Никак.
Тем не менее, полицейские убеждены, что практически все, что завозится в Верхнеторецкое с помощью коррупционных схем, переправляется на неподконтрольную территорию. Схема следующая. Один магазин регистрирует несколько частных предпринимателей, и они завозят огромные партии продуктов и даже бытовую технику. По документам все законно, но очень подозрительно, говорит начальник Торецкого отделения полиции Алексей Мирошниченко.
Потенциально все данные товары попадают на оккупированную территорию, потому что количество людей, живущих здесь, явно не потребляет то количество грузов, которые туда заходят. Плюс в этом городе, вот, помимо продуктов питания, еще завозятся товары потребления, такие как там электротехника, бытовая техника. Но здесь нет ни одного магазина, продающего там телевизоры и продающего там радиоаппаратуру.
В самом Верхнеторецком проживает около 3000 человек. В 2014 году здесь было 6 магазинов. Сегодня, по данным правоохранителей, более 20. Военные, которые дежурят на блокпосту в центре поселка, узнав о цели визита, запретили журналистам проезд без объяснения причин. Местные говорят, недостатка в продуктах в селе нет. Из села их вывозят на неподконтрольную территорию не тоннами, как многие представляют, а на обычных легковых автомобилях. Дальнобойщиков здесь не бывает, говорит жительница Верхнеторецкого Виктория.
В основном машинами вот люди едут машинами, скупился, ну, может там своим передать, а так нет.
По информации полицейских, в области уже перекрыли две дороги, по которым возили контрабанду. Обе в Бахмутском районе. Кроме стационарных блокпостов, вдоль всей линии фронта, говорят правоохранители, работают мобильные патрули. Никита Луцкий, Донбасс, Реалии.
Прекращение грузовых перевозок на линии разграничения, объявленное Советом нацбезопасности и обороны Украины, вызвало бурную международную реакцию. Германия не поддержала это решение и попросила объяснения от Украины. МИД Франции призвал украинскую власть приложить усилия к снятию блокады железной дороги. Россия вовсе заявила, что решение о блокаде, цитирую, «противоречит совести и здравому смыслу». Экономисты просчитывают возможные риски, которые несет прекращение торговли и грузового сообщения. Мирные жители неподконтрольных территорий растеряны и плохо представляют, какие последствия для них может нести решение о блокаде. Подробнее об этих последствиях в материале Дмитрия Донского.
Германия сразу заявила, что не поддерживает решение СНБО о блокаде неподконтрольного Донбасса. Такое беспокойство объясняется тем, что Европа стремилась поскорее решить конфликт в Украине и не хочет идти на обострение с Россией, считает политолог Тарас Черновил. Поэтому Франция и Германия были заинтересованы в торговле с неподконтрольными территориями. От этого ожидали хороших результатов. Но эта блокада не исключает необходимости выполнения России части Минских договоренностей о прекращении огня, считает Тарас Черновил.
Наши западные партнеры отримают додатково непередбачену ситуацію. З одного боку, вони бачать, що Росія абсолютно блокує виконання навіть перших безпекових частин Мінських домовленостей. І ніби до наступних переходити не можна, там політичні, економічні тощо. З іншого боку, вони бояться, що таке рішення РНБО, прийняте щодо взагалі контактів між підконтрольними і непідконтрольними територіями, можуть зробити неможливим подальше мінське виконання Мінських домовленостей у випадку, якщо буде виконана безпекова частина. Для Європи потрібні зараз наші пояснення.
Офіційна Росія в лице міністра иностранных дел дел Сергея Лаврова заявила, что транспортная блокада Донбасса, цитирую, «противоречит совести и здравому смыслу». Полномочный представитель России в контактной группе по регулированию на Донбассе Борис Грызлов считает, что все меньше людей верит в то, что киевские власти всерьез готовы исполнять Минские соглашения. Он заявил:
решение якобы временной, а по сути полной автомобильной и железнодорожной блокаде Донбасса – шаг, прямо противоречащий Минским соглашениям. Напомню, комплекс мер по их выполнению предусматривал меры полного восстановления социально-экономических связей.
Захват боевиками украинских предприятий уже нанес немалый вред украинской экономике, говорят эксперты. Россия в ответ на блокаду, скорее всего, введет санкции относительно украинских товаров и предприятий, чтобы увеличить ущерб, считает экономический консультант Центра Разумкова Владимир Сиденко.
Может быть посилення обмежень і щодо діяльності українських компаній на території Росії, і стосовно подальшого скорочення присутності українських працівників, і особливо, що може турбувати, це питання ще більшого перешкоджання транзиту українських товарів, які йдуть через територію Російської Федерації в інші країни на схід.
Більшість ж опрошених жителів Донецька плохо представляють, які последствия принесе блокада. Мнения розділились, но у многих сильні связи з підконтрольною Киеву участи Украины, и они не поддерживают блокаду.
В принципе, правильно. Ну, получается, кто-то торгует, кто-то воюет.
Я очень отрицательно отношусь. Просто потому, что там на украинской стороне у меня мамочка, она очень старенькая, и она без меня никак не может.
Конечно, я думаю, неправильно. Зачем это все нарушать? Должна же какая-то система работать, а так?
Вообще нет, потому что мы украинцы, тем не менее, они нас блокируют.
Тем временем, 16 марта Петр Порошенко подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о блокаде. То, что блокада определена указом, а не законом, упрощает ее остановку в случае изменений политической ситуации, считают эксперты. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Полковник полиции Юрий Голубан и боевик «Дракон» – разные люди. Об этом заявляют народные депутаты. А командир подразделения сепаратистов «Восток» Александр Ходаковский пишет о принадлежности офицера полиции, выступавшего в Верховной Раде, к сепаратистам. Его высказывания активно распространили в социальных сетях. Сделал это и народный депутат Игорь Луценко. В то же время журналисты опубликовали подтверждение возбуждения в отношении Голубана уголовного дела в связи с превышением должностных полномочий. В скандале вокруг офицера полиции из Донецкой области разбирался Александр Демченко.
Вчера в Верховной Раде с трибуны выступали представители полиции, участвовавшие в конфликте с народным депутатом Владимиром Парасюком на одном из блокпостов. Среди выступавших был и полковник Юрий Голубан. Вскоре после выступления экс-командир подразделения СБУ «Альфа», а впоследствии командир пророссийского подразделения боевиков «Восток» Александр Ходаковский на своей странице в Facebook написал о том, что Голубан, его бывший подчиненный, боевик с позывным «Дракон». Информация о Ходаковского была распространена рядом СМИ, и в том числе народным депутатом Украины Игорем Луценко. Народный депутат и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что Луценко должен ответить за свои слова.
Мы знаем, что Юрий не имеет никакого отношения к террористической деятельности против Украины, он герой Украины, наоборот. Вот. А Игорь Луценко сегодня будет подан иск о защите чести и достоинства полковника за эти чудовищные оскорбления, которые он вчера провел в эфире на Руслан. Мы не будем оставлять такие факты незамеченными. Но если народный депутат Украины, который, в общем-то, был на Майдане, использует как источник информации информацию от предателя Украины, то у него явно что-то не в порядке с оценкой ситуации.
Сам же Игорь Луценко от своих слов отказываться не собирается.
Витаю, нехай пожелается, будем разбираться, звідки з'являються сепаратистські елементи у нас в правоохоронних органах.
Тем временем журналист Артем Фурманюк опубликовал документ, согласно которому Юрий Голубан обвинялся прокуратурой в превышении власти. Обсуждение личности полковника Юрия Голубана вызвало жаркие споры и обсуждения в социальных сетях и украинских СМИ. По мнению эксперта, главы Центра ближневосточных исследований Игоря лидера Семиволоса, скандал вокруг имени Юрия Голубана является частью агрессии и общественного раскола, который существует вокруг темы блокады оккупированных территорий, а это явные признаки гибридной войны.
Гибридная война, война на виснаження, яка передбачає, що ключовий удар тримає навіть не армія, тобто армія справді тут дуже важливий, але власне суспільство, суспільство і економіка. Сьогодні основний удар припадає саме на економіку і на суспільство. Ось чому, власне, блокада і викликала таке збурення серед людей, оскільки інтуїтивно люди відчувають, що, власне, це є вістрям цього удару.
В управлінні поліції Донецької області пообіцяли, що Юрій Голубан дасть свій коментар для радіо «Донбас Реалії». Однак на момент початку ефіру він так і не відповів. Александр Демченко, «Донбас Реалії».
Рассмотрение дела Александра Ефремова вновь прервалось. Адвокат Александр Лысак, который параллельно занимается еще делом Романа Насирова, до сих пор не смог приехать в Старобельск, чтобы принять участие в заседании. Без него сторона защиты не считает возможным рассматривать значительную часть материалов по делу. Суд попытался рассматривать другие материалы, где присутствие адвоката Лысака не обязательно, но вскоре выяснилось, что и другим адвокатам Ефремова нужно уехать из Луганской области. Подробнее о ситуации вокруг суда над Александром Ефремовым нам расскажет наш корреспондент Алексей Виноградов. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Как отнеслась сторона обвинения к таким действиям адвокатов?
Дело в том, что сторона защиты перенести рассмотрение дела на следующую неделю просила дважды. Первый раз еще в самом начале слушания, и тогда обвинение выступило против этого, считая это затягиванием процесса. Судьи решили слушание не прерывать, а сразу переходить к материалам, для рассмотрения которых присутствие адвоката Лысака не обязательно. И таким образом судьи перешли к проверке списка свидетелей. Одним из первых в этом списке значился Сергей Корсунский, которого называли правой рукой Валерия Болотова. Ранее его судили за участие в террористической организации ЛНР. Но по ходатайству в том числе прокуратуры его освободили от ответственности за содействие в раскрытии преступлений. В одном из интервью Сергей Корсунский называл Александра Ефремова одним из создателей ЛНР. Защита Ефремова посчитала нужным изучить материалы по допросу Корсунского. Суд начал слушать аудиозапись допроса, но дослушать ее до конца не получилось. Адвокаты Ефремова вновь обратились к коллегии судей с просьбой отложить рассмотрение дела, так как они опаздывали на поезд. Сторона обвинения на этот раз не возражала, и слушание отложили до вторника, 21 марта.
Алексей, ранее вы сообщали, что защита просила суд убрать из дела протоколы допроса свидетелей, а также видеозаписи, полученные из ресурса YouTube. Каким было решение суда по этому вопросу? Рассматривали ли этот вопрос вообще?
Да, этот вопрос рассмотрели буквально на следующий же день, и судьи ходатайство адвокатов удовлетворили частично. Они посчитали, что письменные показания свидетелей изучать не будут, так как по закону опрашивать свидетелей должен непосредственно суд. А вот видеоматериалы из каналов YouTube коллегия судей решила все же оставить. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент Алексей Виноградов. Друзья, сейчас в эфире общение в студии с участниками группы 1 декабря Иосифом Зисельсом и Владимиром Панченко. Напоминаю, общение в записи, поэтому студийные телефоны работать не будут, но свои впечатления и отзывы от эфира вы можете оставить на автоответчик. Эти отзывы и впечатления обязательно прозвучат в нашем эфире. Номер автоответчика 0800 300 403. Звонки бесплатные, автоответчик работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, какого мира хотят украинцы. У нас в гостях литературовед, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Панченко. Здравствуйте, Владимир.
Виталий.
А также Иосиф Зисельс, глава Конфедерации еврейских организаций и общин Украины. Здравствуйте, Иосиф.
Добрый день.
Иосиф и Владимир – член инициативной группы 1 декабря. И для наших слушателей я скажу, что это объединение, созданное в 20-ю годовщину референдума за независимость Украины, то есть в 2011 году известными интеллектуалами и общественными деятелями в ответ на обращение трех традиционных украинских церквей: Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и Украинской Греко-Католической Церкви. Цель группы – это распространять моральные ценности и способствовать установлению в стране новых правил игры. Так группа заявляет свою цель. В нее входят Вячеслав Брюховецкий, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Евгений Захаров, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Всеволод Речицкий и другие, в том числе и наши гости. Владимир Иосиф, к вам вопрос такой. Сегодня вы проводили пресс-конференцию от имени инициативной группы 1 декабря на тему «Какого мира мы хотим?». Так какого мира мы хотим? Что вы хотите донести до українців, в частности, до жителей Донбасу?
Ну, на це запитання можна відповісти буквально одним словом. На запитання, якого миру ми прагнемо? Достойного, тобто гідного. Річ у тому, що проблема миру і саме поняття миру, воно в останні місяці стало предметом політичних спекуляцій, маніпуляцій. І коли знайомишся із тими проектами чи прожектами, які пропонуються українському суспільству, начебто заради миру, то постійно ловиш себе на думці про те, що тобі пропонують не стільки мир, скільки капітуляцію. Мир коштом територій, мир ціною там якихось здачі національних інтересів. І це є небезпека, тому що це все ілюзія. От наша практика нашого суспільства, нашої держави останніх років, вона якраз така, що вона змушує нас звільнятися від багатьох ілюзій, в тому числі від тієї, яку нам зараз там інколи пропонують, як проект миру. Через те от ми хотіли наголосити, зокрема, і на деяких історичних уроків. От, наприклад, наше звернення сьогоднішнє починається з констатації того факту, що гібридна війна почалася, про яку ми зараз говоримо, яку переживаємо, вона почалася не вчора і не позавчора, вона почалася 100 років тому. Це все в нашій історії було. І важливо, що ми просто усвідомили, осмислили ті уроки, які були в 17-21 році, щоб ми не повторювали якісь старі помилки, кістері, ілюзії. Ми хочемо такого миру, який би зберіг Україну як сильну державу, як вільну, монолітну націю. Але для цього потрібні відповідні дії держави і самого суспільства, самої нації. Від нації вимагається єдності, від нації вимагається консолідації. Тому що та ж сама таки наша історія 20-го століття, і не тільки 20-го, вона вчить, що історичним прокляттям для України була відсутність єдності, відсутність консолідації. Я так вважаю і сам, і ми про це написали у своєму документі, що ніхто не знищить Україну, якщо ми самі себе не знищимо. Події останнього часу, вони дуже актуалізують цю тему.
Господин Зисич.
Да, ще раз добрий день. Я хочу обратити внимание на тих, які зуміють, на ті особливості в нашому заявленні. И для этого, конечно, нужен видеть его текст, он опубликован уже сегодня различными информационными средствами.
И на вашем сайте давайте наших слушателей сразу отправим, инициативная группа 1 декабря, забивайте в гугле.
Да. Так вот, текст этого заявления, и я очень благодарен господину Владимиру Панченко, профессору Киево-Могилянской академии, потому что он основной автор этого текста, мы только чуть правили, за те скрытые смыслы, которые зашифрованы в этом тексте. Этот текст написан таким практически афористическим языком, где каждый абзац вызывает целый ряд ассоциаций, и думающий человек, читая этот текст, может спокойно воспроизвести эти ассоциации с присущими ему особенностями и увидеть, как далеко простираются последствия трактовок этого текста. Я обращу внимание, допустим, на начало этого документа также, где речь идет о Украинской Народной Республики, которая была в 18-19 годах. И хочу сказать, что мы это указываем в тексте, что были определенные иллюзии у руководителей УНР о том, что можно построить социалистическую Украину,
самостоятельную,
но под патронатом такой же социалистической демократической России. Это была определенная иллюзия. Были и другие иллюзии, но история не стоит на месте. Мы пережили это столетие, насыщенное войнами, где украинский народ понес огромные потери вообще несоизмеримые, может быть, даже с потерями других стран. Он понес огромные потери и в гражданской войне, и в подавлении восстаний, которые вспыхивали против насаждения советской власти, коллективизации, в Голодоморе, в репрессиях 30-х годов, во Второй мировой войне, в той войне, которую вели активные люди, проукраинско настроенные, против советской власти после войны. Эти все потери – это есть наш опыт. И мы не можем не учитывать этот опыт и не избавиться от тех иллюзий, которые были у наших предшественников. В частности, мы понимаем сегодня, и это понимание вызрело в диссидентские годы, я хорошо это помню, то 60-е, 70-е годы, о том, что нельзя построить независимую Украину без развала Советской империи. Это невозможно.
То есть без отказа от того же патроната Москвы.
Да. Ну, это следствие, но главный фактор – это развал империи, и на руинах этой империи те народы, которые в нее были втянуты насильственным путем, в частности, как и украинский народ, отряды Муравьева, война, инспирированные в восстания внутри Украины, брожение среди казачьих частей,
создание
различные инициирования подпитывания анархистских различий. Все это разносило Украину и позволило ей оказаться вот в жестких объятиях Российской империи. Так вот, наши иллюзии уже в этом, по крайней мере, направлении отсутствуют. Мы это понимали, и я думаю, это позволило создать в 91-м году на развалинах Советского Союза независимую Украину. И это очень важно. Дальше. Из дальнейшего текста следуют очень важные ассоциации, связанные с проблемами цивилизационной, как я говорю, идентичности. Это не религиозная, не этническая, а более глубокий уровень цивилизационной идентичности. Потому что последняя империя этого восточного пространства, евразийского пространства, российская империя, пытается сейчас через реваншистские усилия восстановиться. И мы понимаем, что главный фактор в этом – это разница в идентичности. Украина была в свое время похожа своей идентичностью на Россию, хотя были важные отличия, и мы это видели, которые позволили так жестко сопротивляться насаждению советской власти. Это и во время войны 18-20-х годов, это и во время 20-х годов через восстание, сопротивление дальнейшее во время Второй мировой войны, формирование различных украинских соединений, целью которых было сопротивляться возвращающейся советской армии. Это все показывает нам, что уже тогда идентичность украинцев в цивилизационном смысле отличалась от идентичности имперской российской нации. И мы видим, как за 25 лет независимости Украины этот разрыв идентичности превращается уже постепенно в пропасть. Мы разные. Я не вношу никакой оценочной коннотации, кто лучше, кто хуже, Европа или Евразия, но мы разные.
А чем разные? Вот если можно даже перечислить, чем украинцы отличаются от русских, с вашей точки зрения?
Я могу лекцию прочитать на 1.5-2 часа на эту тему.
Ну, буквально, если тезисно обозначить, интересно.
Разницы очень, мы разные, очень важными отношениями к основным кирпичам цивилизационной идентичности. Мы по-разному смотрим на институт религии, мы по-разному смотрим на проблему свободы и несвободы, мы по-разному смотрим на частное пространство, на то, что называется на Западе privacy, мы по-разному смотрим на экологию, мы по-разному уже смотрим на другие, на отношение к государству, на отношение к труду, на отношение к семейным ценностям. И эта разница становится все больше и больше благодаря формированию этой идентичности у молодых поколений.
Иосиф, а можно сказать о том, что россияне более азиатский народ, чем украинцы?
Я не оперирую таким термином.
Даже не
оценка. Кто более азиатский? Я думаю, что это вопрос не только в географии, хотя цивилизационная идентичность формируется под влиянием географических, ландшафтных и пространственных факторов, которые действуют сотни лет на те народы, которые проживают на этой территории. Географический фактор есть, но не важен. Мне важно то, что это авторитарный фактор. Авторитарная личность, определенное понятие, в частности, в социальной психологии, это то, что сейчас мы видим в России. И я вот приводил пример на пресс-конференции, мое видение, что не Путин сделал такую Россию, какую мы сегодня имеем в качестве врага Украине. Это такая Россия призвала на власть человека, который реализует их устремление к реваншу своей империи. И мы имеем проблему не с Путиным, мы имеем проблему с реваншистскими устремлениями самого большой части самого народа. Я не знаю, это 86% или 80% или 70%, но, несомненно, это большая часть российского народа. И пока, и мы об этом пишем здесь, пока российский народ не позбудется, то есть не лишится этих имперских устремлений, не избавится от них, не переломает себя, не увидит себя в этом жестком зеркале истории, не увидит свои преступления против других народов, пока не произойдет этот процесс, пока не произойдет этот катарсис, пока они не раскаются за свои преступления, не имею в виду не весь народ, а те, которые являются проводниками этой имперской идентичности, все по определению не может стать демократической. Мы пишем об этом заявлении, что сегодня для нас демократическая Россия – это нонсенс. В таком виде, в котором сегодня существует Россия, она не может быть демократическим государством. Оно гибридное государство, то есть, по сути, авторитарное, которое пытается сделать перед всем миром вид, что это демократическое государство. И некоторые, мы видим, что западные журналисты и прочие, ведутся на эту разводку гибридной страны. Я хочу еще сказать, что те испытания, которые выпали на нашу долю, история нам их дала через эти имперские институции, они нас не убивают, а то, что нас не убивает, нас укрепляет, усиливает. И мы говорим о том, что мы благодаря этим испытаниям, хотя трудно это сказать, мы должны
стать сильнее
через единство, через укрепление единства. И вот это изменение идентичности порождает в молодых людях больше, и в части старшего поколения, большее стремление к единству. Когда ты тратишь свою энергию, свои силы, свои возможности больше на страну, на выживание твоего народа, на сопротивление агрессии, чем на свои личные потребности. Это очень важное качество, которое нарастает в людях. Достаточно ли его для того, чтобы победить Россию, мы не знаем, но мы понимаем, что этот вектор правильный.
Коллеги, ну вот мы сейчас, да, пришли к выводу, что проект демократической России, он, в принципе, провалился, и не видно просвета, да, что Россия станет демократической. Исходя из уроков истории, что же все-таки делать сейчас Украине для решения этого конфликта? Я понимаю, вот эти проекты, о которых вы говорите, да, о примирении, вы к ним явно негативно относитесь.
Ну так, тому що вони політтехнологічні, я б сказав. Я навіть переконаний, що вони не тут пишуться, що вони мають запах якихось певних таких політичних провокацій або принаймні маніпуляцій. І через те відповідне ставлення наше до таких, ну, умовно кажучи, мирних проєктів негативне. Тому що той мир, який там начебто спроєктований, він насправді до миру не приведе. Тому що, розумієте, от ми ж маємо справу з такою унікальною структурою, якою є Росія. Вона ж не визнає компромісів, бо компроміс вона сприймає як слабкість. А вона може визнавати тільки силу. В принципі, проблема повернення території для України, повернення територіальної цілісності, суверенітету – це проблема ослаблення Росії. Я б так навіть сказав. Це проблема ослаблення Росії. От ми можемо зіткнути з полегшенням тільки тоді, коли Росія стане слабшою, а ще краще, я навіть так скажу, коли вона повернеться до розмірів Московського царства, от тоді, може, настане для нас спокій. Поки цього не стане, нам спокою не буде. І от ви поставили дуже важливе таке запитання, в чому ж все-таки ментальна відмінність між українцями і росіянами. Між іншим, це питання, яке одним із перших серйозно по-науковому ставив Микола Костомаров. В 1861 році він надрукував в журналі «Основа» невелику таку працю етнопсихологічного характеру, яка називалася «Дві русские народности». И он там сделал блискучий сравнительный анализ, что таке з этнопсихологічного характеру, что таке росіяни, что таке українці, в чому їхні відмінності. Я думаю, що фундаментальне і архіактуальне в цьому сенсі для нас, коли йдеться про порівняння двох ментальностей, це, от як уже пан Йосип сказав, різне ставлення до свободи і несвободи. Був колись такий блискучий радянський письменник, він сам родом з Бердичева, єврей за національністю, Василій Гросман. В нього є потрясаючі дві речі: це «Жизнь судьба» і невеличка повість, яку за життя він не зміг надрукувати, «Все течет». І там в тій повісті дуже багато роздумів саме над цими питаннями. Що таке комунізм, що таке свобода, що таке свобода в Європі, що таке свобода в Росії. І він прийшов до такого, ну, афористичного, по суті, формулювання: «Руська душа – тисячолітня раба». Розумієте? Це надзвичайно відповідальний висновок, який зробив Гросман. Гросман. Руська душа тисячолітня раба. Нет загадочної руської душі, як це прийнято казати патетично в російських славянофільських середовищах. Вона тисячолітня раба. Російська ментальність, вона зорієнтована на несвободу, на монархію, на царефільство. Українська свідомість в цьому сенсі радикально відрізняється. Все-таки для нас свобода – це велика цінність. Інша річ, що ми не завжди вміємо розпоряджатися своєю свободою і навіть в методах боротьби за нею. Ми анархічні. Оце теж одна із рис нашої ментальності, і в цьому суть, можливо, навіть, я б сказав, політичної української традиції. Ми схильні до анархізму. А анархізм передбачає неповагу до держави як такої.
Хуторянство таке некоторе.
Розумієте, от проблема цієї ментальності в тому, що в нас не сформувалася така еліта, політична еліта, яка б розуміла, що держава – це є самодостатня цінність. Розумієте, в силу того, що в нас мало було державності як такої, досвід державності, державного життя в нас дуже короткий, в силу цього анархізму, який, на жаль, так міцно достатньо укорінився, ну, махновщини, умовно кажучи, от ми ще не виробили в своїй свідомості суспільній оце ставлення до держави як достатньої, як самодостатньої цінності. Тому що, зрештою, якщо говорити за великим рахунком, то нація, кожна нація, вона може реалізувати себе тільки в єдиний спосіб. Через власну державність. От євреї колись це зрозуміли. І вони, зрештою, свого досягли. Бо вони знали, що хоч вони впливові в усьому світі, але реалізувати себе як нація вони можуть тільки через власну державність. Народі,
тільки державу. Колеги, все-таки да. Я хочу поняти, які-то компроміси в отношеннях Росії в нинішньому російсько-українському конфлікті ви не бачите?
Вопрос не в этом. Я благодарен господину Владимиру Панченко, он хорошо это объяснил. Компроміс – это производное от западной европейской идентичности.
Традиции, так, да. Политичной традиции.
Это не понятие, которое укоренено в восточной евразийской идентичности. И Владимир об этом сказал, что любая склонность к компромиссу вдохновляет имперские структуры на продолжение своей агрессии, а вовсе не на договоре. Потому что компромисс – это когда все в равной степени и довольны, и недовольны. Да. Россия не готова быть недовольной, потому что у нее есть сила, которую она хочет продавить так, чтобы быть довольной. С таким государством невозможно договариваться на уровне компромисса. Давайте сначала остановим его военную агрессию. Это можно сделать только единством и наращиванием возможностей военных Украины. Когда нам удастся с помощью цивилизованного мира остановить эту агрессию, тогда, как сказал Владимир, Россия понимает только силу. Вот когда мы проявим эту силу, и главной составляющей – это единство народа, тогда Россия, наконец, начнет договариваться. Не раньше. Я хочу также сказать, что пример профессора Владимира Панченко о евреях и Израиле в данном случае очень показателен. Компромиссы нужны, и цивилизованные люди стремятся договариваться друг с другом. Но есть вещи, о которых нельзя договариваться. То есть нельзя торговать национальной безопасностью. Нельзя жертвовать национальной безопасностью ради абстрактной идеи компромисса, тем более с таким противником, который не воспринимает идею компромисса, то есть цивилизованную технологию.
Ключ понимаете? К миру – это давление на Россию.
И мы должны все больше и больше, я вижу это и распространяется в нашем обществе, через обновление этих поколений, генераций новых, нельзя уступать в этом пункте. Наша независимость, наша свобода – это есть неразменная наша монета. Мы не можем ее разменивать на компромиссы. Если мы это хорошо понимаем, то мы будем настойчивы, мы будем едины, и мы дождемся этого момента активным образом, чтобы остановить агрессию России. И тогда, возможно, придет время договариваться. Все же предложения сейчас, они производятся в состоянии, когда мы не имеем права договариваться, потому что это будет означать жертва нашей национальной независимости.
Какого мира хотят украинцы? Тема нашего сегодняшнего разговора. У нас в гостях литературовед, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Панченко, а также глава Конфедерации еврейских организаций общин Украины Иосиф Зисельс, оба представители инициативной группы 1 декабря.
Да, я хотел поправить вас вначале. Я не руководитель конфедерации. Эта ошибка закралась через редакторов. Я руководитель ассоциации еврейских организаций общин Украины.
Спасибо большое.
А также руководитель Конгресса национальных общин. Но это в данном случае не важно. Основная черта моей идентичности – это диссидентская. Я диссидент, я участник правозащитного движения, я политзаключенный бывший, а диссиденты, как мы говорим, бывшими не бывают.
Это я вас представил, да, как нам предложили редакторы. Я все же еще хочу от вас вот что спросить. Вы говорите о том, что компромиссы сейчас невозможны. Ну вот наш проект, в частности, следит за такими событиями, что, ну, такими ключевыми с нашей точки зрения, сейчас вот украинское общество в такую черно-белую палитру восприятия мира погружается. Зрада, перемога, черное-белое, враг-друг. Угу. Мне кажется, что ваши предложения, ваши, вот, ну, вот ваши рассуждения, да, о том, как себя все-таки вести в этом конфликте, они вот и подразумевают это. Вы не считаете, что это, ну, все-таки плохо, да? Вот когда говорят, что там, где русский язык, там и враг, там, в общем, какие-то оппозиционные телеканалы, те же радиостанция «Вести», есть какой-то консенсус в вот таких вот агрессивных действиях, блокада, закрытие банков, общий украинский консенсус. Вы видите, это нормальные процессы внутри украинского общества?
Тут, звичайно, от такі формулювання типу, де русский язик, там і враг, звичайно, це не наша риторика, абсолютно. Не риторика нашої групи, тому що ми так не вважаємо, крім того, ми вважаємо, що так не можна говорити і так думати навіть в такому напрямку. Мова не може бути ворогом. Вона не може бути асоційована чи там поставлена на один щабель із зовнішнім агресором. От. Але тут проблема в тому, що от ми зараз багато говорили про Росію, так? І про фактор зовнішнього агресора. Але це означає також, що ми повинні дуже серйозно, постійно працювати над домашніми своїми завданнями. Оці проблеми, про які ви зараз згадали, вже загострені в останні дні, останні тижні, вони означають, що у нас є маса власних недоліків. Ну, тобто, я б назвав зараз їх кілька. По-перше, державна влада, якщо про з неї почати, вона катастрофічно запізнюється. Вона нагадує пожежну машину, яка мчить там гасити пожежу, замість того, щоб бути такою командою, такою силою, фактором, який би не допускав пожежі. Ви ж дивіться, якщо говорити про блокаду, заява була зроблена в грудні місяці. Коли почала реагувати влада? Через 2,5 місяці. Коли вже пожежа, коли вже треба приймати якісь рішення, ті, які вчора були прийняті, а заява прозвучала в грудні. Замість того, щоб уряд в цьому конкретному випадку створив якусь робочу групу і терміново проводив переговори. От тут випливає ще одна загальна проблема. Це проблема відсутності комунікації державної влади із суспільством. Вона стає глуховатою. І, між іншим, це типова картина всіх влад, не тільки теперішньої, а й минулої, і позаминулої, і ще давнішої. Десь, за моїми прикидками, десь минає 2 роки, і влада перестає чути. Вона перші місяці проводить прес-конференції, вона активно комунікує перші місяці, коли в неї ще капітал, я так би мовити, та політичний. А тепер їй стає важко відповідати на запитання, в неї є маса промахів, і вона замикається. От я думаю, що це величезна проблема, наша внутрішня, це проблема замикання, закривання влади, неготовності вести діалог із суспільством.
Це не працює на єдинство, про яке ви говорите, відбувається таке течення
різнообразне. Приходить, як це називається, турбулентність, да?
Я не хотел бы упрощать оперирование термином «компромисс». И мы не говорим этого, что компромиссы вообще невозможны. Я, кажется, достаточно много уделил этому внимания. Я сказал, что невозможен компромисс, когда ценой является национальная безопасность. Да. Вот о чем я сказал.
Для многих людей нельзя, русский язык – это угроза национальной безопасности.
Нельзя торговать национальной безопасностью. Это отдельная тема – язык. И если мы захотим, мы можем поговорить и на эту тему. И действительно, язык является одним из факторов становления Украины как независимого государства. И об этом можно разговаривать отдельно. Я хочу сказать о другом, что, и я уже, к сожалению, повторюсь, что если нам удастся остановить агрессию, да, если нам удастся остановить эти и российскую, и пророссийские силы, которые существуют на Востоке, тогда возможны разговоры, переговоры и, может быть, даже достижение компромисса. Но, опять же, не за счет нашей безопасности национальной, не за счет ущерба важных интересов Украины национальных. Давайте дождемся этого. Но для этого нужно небольшое усилие, я шучу, остановить агрессию.
Ну, да.
Так что компромисс не исключается вообще. И нельзя сравнивать радикалов, которые говорят, что невозможно это, с нами, которые говорят, в общем-то, достаточно важные и сложные вещи.
Я ваше мнение хочу узнать о таком бинарном взгляде на мир, который сейчас преобладает в медиапространстве.
Мир сложнее, чем тот такой упрощенный взгляд на мир. Мы не пользуемся упрощенным взглядом. Но есть вот особенности противостояния империи, которые, в общем-то, выглядят достаточно однозначно. Мы сопротивляемся реваншу. И я хочу обратиться, в общем-то, к истории. За последние 100 лет эта империя, с которой мы имеем дело, Российская империя, Советская империя, постсоветская Российская Федерация, которая также является имперским образованием, и мы видим ее реваншистские усилия. От этой махины, как от айсберга, за последние 100 лет откололись уже больше десятка государств, народов.
Польша, Финляндия,
да, для начала. Финляндия, Польша, другие страны, которые перебывали под коммунистическим гнетом после войны. Балканские страны, которые также находились в сфере влияния этой империи. И они двигаются сейчас независимо к своему европейскому будущему, где доминируют общечеловеческие ценности. То есть мы не уникальны. Просто нас сейчас, последние десятилетия, накрыла волна вот этой модернизации мира, развала империи и образования группы независимых государств. Это очень сложно. Империя сильна, она не осознала свою имперскость как преступление против других народов, и поэтому приходится с этим считаться. Посмотрите внимательно. Практически ни одна из стран, которые откололись от этого айсберга и двинулись в своем строительном плане, не ушла целой. Каждая оставляла окровавленный кусок в объятиях империи. Потому что разделение происходит не по границам, нарисованным на карте, а по живой ткани народа, по живой ткани территории, которой этот народ осуществляет свою историю.
Нельзя сказать о том,
Финляндия оставила кусок, Польша оставила кусок, хотя это спорные. Балтийские страны, Венгрия, Румыния и так далее. Это закономерность. Империя цепляется за своих бывших вассалов, за своих бывших колоний.
Вам не кажется, что империя цепляется за людей? Вот в частности, Приднестровье, Абхазия, Донбасс. Очень многие говорят, что там люди просоветские, патерналистские настроенные. То, о чем вы говорите, то есть, грубо говоря, не украинцы.
Мы видим и в Украине достаточно еще среди старшего поколения таких. Я не люблю просоветский термин. Я говорю, что это евразийская черта нашей идентичности, авторитарность, то есть потребность в кумире, потребность в начальнике, которому ты можешь передать свои всю ответственность и быть маленьким, но имеющим свой кусок хлеба, иногда с маслом. Вот что опасно. Украинцы же все-таки предпочитают пусть быть голодными, но свободными. Большинство украинцев. И это показывали все этапы борьбы за свою независимость. И это уж чем важное качество. Оно имеет свои негативные аспекты, вот это вот то, что вы рассказывали, Владимир, что мешает из Шевелева, что мешает, да.
Три головные вопроса.
Да, да, это очень важно. Вот этот разброд, трудность единства, это тоже следствие стремления к свободе, к индивидуальной свободе, но это должно интегрироваться в свободу для народа и в свободу государства. И мы не претендуем на свободу других народов, в отличие от империи.
А ви знаєте, я б хотів би, повертаючись до нашого головного питання, якого миру ми прагнемо, хотів би запропонувати от таку думку про три ключі до миру, як я їх розумію. Ключ перший – це давлення, тиск світової спільноти на Росію. Це перший ключ до миру. Тиск на Росію світової спільноти. Ключ другий – це наша національна консолідація. Без цієї внутрішньої єдності національної ми нічого не зробимо, нічого не доб'ємося. І ключ третій – це стратегічне мислення нашої державної влади. На превеликий жаль, це проблема. Влада наша державна, керівництво нашої держави, вони мислять категоріями тактики, категоріями сьогоднішнього дня. І коли поставити запитання, як ми мислимо там реінтеграцію Криму чи там Донбасу, як ми будемо з людською свідомістю на цих територіях працювати, чи є в нас план На превеликий жаль, ми тут стратегічний план, я маю на увазі, деталізований. Чи є в нас таке стратегічне бачення? Немає. От я думаю, що ці три чинники – тиск на Росію, внутрішня консолідація і стратегічне мислення на державному рівні – оце є головне, коли ми думаємо про те, як досягти миру.
Я хотів би додати ко второму фактору, який сказав професор Панченко. Це консолідація, єдинство. Да? Якщо ми стремимося бути европейской нации, то это прежде всего нация в политическом смысле этого слова.
Ну, так.
Политическая нация. Европейские нации, они не этноцентричны, они народоцентричны, и это очень важная особенность. То есть мы не можем позволить империи, которая действует через свои механизмы, вбить клинья между украинцами и русскими, проживающими на территории Украины. Мы видели этих русских на Майданах, мы видим их на фронте, которые воюют за Украину, несмотря на свою иную этническую принадлежность. Мы не должны позволять вбивать клинья между украинцами и венграми, между украинцами и румунами, и румынами, между украинцами и евреями. К этому стремится империя. Ее принцип «разделяй властвуй». Да. Она всегда во всей своей истории поступала таким образом. И сегодня все эти усилия гибридной страны и основная нагрузка гибридной войны, информационная, это стремление разъединить консолидирующееся с таким трудом украинское общество.
Коллеги, один из последних вопросов к вам. Сейчас в медиапространстве, в экспертном пространстве обсуждаются три сценария, что делать с Донбассом. На ваш суд, и что, как вы считаете, что нужно сделать? Идти в наступление — первый вариант, второй вариант — оставить все как есть, третий вариант — отказаться от Донбасса, в том числе, например, путем всеукраинского референдума. Вы видите какую-то... вот к какому сценарию склонились бы вы таким образом?
Ну, з цих трьох до жодного я б, наприклад, не приєднався. Тому що, мені здається, шлях якраз до миру, то він в іншому полягає.
Ну, некоректний вибір.
Да, там вибір такий, що там, в принципі, нема сценарію, як на мій погляд. Але ж треба все одно думати про якийсь реальний сценарій, який приведе до бажаного результату. Ну, я думаю, що перше, що це треба зробити, перестати стріляти. Тебе має зупинитися зброя за тих.
Примусити. Примусити, заставити, остановити війну.
ВСУ і так заявляє, що не стріляють, що соблюдають.
Ну, нас. Як, от сьогодні доклад 4 погибших сьогодні було.
Поранених. Да. Сьогодні поранених. Цієї доби поранених.
Якраз зайшов тоді. І ще раз, возвращаясь к этому непростому вопросу, ми дуже хочемо миру. И украинский народ, который пережил за последние 100 лет столько кровавых испытаний, уже насытился этим насилием, насытился кровью, насытился этой ложью, и он хочет жить мирно, имея свою правду. И мы очень этого хотим. Но, еще раз говорю, мы можем остановить это только ростом своей консолидации, тем, что мы становимся все больше и больше единым народом, который умеет силой остановить. Считаются только сильными. Слабыми не считаются. Пока что мы достаточно слабое государство, и поэтому вопрос не в том, возвращать Донбасс или не возвращать. Вопрос в том, силой остановить агрессию. Если мы силой остановим агрессию, и Донбасс будет на нас смотреть иначе. И Крым будет тогда уже на нас смотреть иначе. Потому что сильных уважают. Давайте проявим свою силу не в репрессиях, там, не в ужасах войны, которая часто ее сопровождает, а в единстве и в возможности остановить агрессивную реваншистскую Россию. И тогда вы увидите, что на нас будут смотреть и свои люди иначе, которые проживают и на Донбассе, и в Крыму, и окружающие нас страны. Я помню, кстати, в Эстонии историю с переносом памятника советскому воину-освободителю, когда его переносили там с площади на кладбище. И там были инспирированы пророссийские силы, да, чтобы не позволить это сделать. Эстонское государство, которое не имело государственного опыта, кроме межвоенного, сумело поступить очень консолидированно и жестко. Моментально были введены Национальная гвардия, полиция, остановили все эти бесчинства, и, как я тогда шутил, даже Путин зауважал Эстонию, потому что он уважает только силу. Если мы не научимся быть сильными и во внутренних наших проявлениях, и во внешних, нам предстоит сложное будущее.
Время не упущено, Иосиф, потому что в 2014 году могла украинская власть такое сделать.
В истории не знаю, есть ли вообще понятие упущенное время. Все происходит своим чередом. Та идентичность, о которой я говорю, та идентификационная матрица, она ведет украинский народ и определяет ее, его будущее. Как я уже сказал, если не удастся власти приспособиться к стремительно развивающемуся гражданскому обществу, подтянуться к нему со своего консервативного устройства еще времен даже не Советского Союза, а Российской империи, будет Третий Майдан. Это испытание, которое нам посылает, это разница в идентичности между гражданским обществом и старыми заскорузлыми властными институциями. То есть эти майданы будут происходить до тех пор, пока власть не поймет или не изменится настолько, чтобы соответствовать уровню идентичности гражданского общества, наиболее активной части украинского.
Но пока народа. Що вона запізнюється, поки що вона дуже сильно відстає.
Запізнюється, але намагається. Вчорашнє рішення – це якраз стремління соответствовать. Запоздалое, да.
Но а она блокаді ви маєте в виду?
Вона така, яка вона є. Ми не можемо її змінити в 5 секунд. Ми її за 25 лет ще не могли существенним образом змінити. Эту власть.
Спасибо большое. К сожалению, время наше истекло. У нас в гостях были литературовед, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Панченко, а также правозащитник и диссидент Иосиф Зисальц, оба члена инициативной группы 1 декабря. Мы говорили на тему, какого мира хотят украинцы. Не переключайтесь.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
И к новостям из России. Российский президент Владимир Путин 14 марта заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом. В этот же день у Медведева был запланирован ряд мероприятий, среди них и встреча с президентом Армении Сержем Сарксяном. В сети интернет спустя несколько дней появилось множество версий якобы исчезновения премьер-министра. Вплоть до того, что российский премьер якобы заболел в связи с расследованием, которое опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. А также рассматривалась версия об отставке Медведева. Так что это было? Этот и другие вопросы журналистка Елена Рыковцева обсуждала с российским экономическим аналитиком Семеном Новопрудским. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Ну, что вы на это скажете?
На самом деле, конечно, в России, как и во всякой такой стране, где власть живет своей жизнью, отдельной от народа, любые подлинные или мнимые болезни первых лиц обрастают всевозможными апокрифами. Вот. Такой был очень мощный апокриф, на котором огромное количество было написано политологических текстов, что происходит с Россией в марте 2015 года, когда с 5 марта по 16 марта 2015 года никто не видел Владимира Владимировича
11
Путина.
11 дней.
11 дней в стране как бы не было президента. При этом все было более-менее так же, как обычно. В общем, экономика работала, значит, трамваи, троллейбусы и машины не остановились, свет подавался, вот, из кризиса как тогда не вышло, так и сейчас особо не вышло. Вот, то есть, на самом деле, именно в таких странах, где нет легальной, публичной, нормальной политики, каждая такая болезнь, дипломатическая ли болезнь, или подлинная болезнь, вот, она, конечно, сразу же обрастает всевозможными слухами и домыслами, да? Но в любом случае понятно, что в России так власть устроена, что нельзя верить даже заявлением о том, что кто-то верит болен гриппом. Это очень симптоматично. То есть веры нет даже в самом безобидном заявлении.
В самом безобидном заявлении. И самое интересное, Семен, даже вот уже веры, конечно же, понятно, что мы не можем не поверить, что президент Армении встретился с Дмитрием Анатольевичем. Но мы прекрасно помним, что какое на нас сильнейшее впечатление произвели 2 года назад, вот эти ролики, консервы, записанные заранее, встреч Владимира Путина с губернаторами, там, с женщинами, которым просто меняли число. Потом вдруг оказалось, что они могут сделать несколько видеоклипов на разные темы с разными губернаторами, и люди будут хранить молчание. Мы помним одного губернатора, который слетал в Москву, записался для этого клипа, улетел и ни слова не сказал у себя на родине, и их встреча вышла как раз вот, ну, в канун полного уже исчезновения Владимира Путина, чтобы показать, что он есть. Вот эти 2 дня он есть. Мы узнали, что может быть и такое. Поэтому понятно, что когда говорят, что болеет гриппом человек, а завтра его показывают, мы уже не знаем, кто встречался с президентом Армении.
Вот. И даже нет как бы принципиальной разницы, кто встречался, а есть как раз принципиальная разница в том, что, во-первых, народ не знает истинного состояния своих правителей, умственного, физического, вот, и кроме того, что нет никогда такого публичного доверия власти, это очень плохо, потому что на самом-то деле, конечно, первым лицам трудно в России особенно в этом поверить, но, вообще говоря, они в значительной степени себе уже не принадлежат, то есть, вообще говоря, любой политик, и мы сейчас, кстати, это видим там, на примере, да, Франции, где то, за что пытаются, например, сейчас уже можно сказать, что, боже, даже потом будут судить Франсуа Фиона, кажется, в России вообще невинной мелочью. Ну, подумаешь, человек трудоустроил свою жену, на, кстати говоря, не на самую высокую, безусловно, зарплату, какая есть, да? Ну, то есть, ну, совершенно невинная вещь по сравнению с тем, что делает российская власть. Но беда как раз в том, что действительно, это, и мы это видим на примере вообще всех стран с такого рода режимом, да, что человек не может спокойно болеть, неизвестно, болеет он или не болеет, есть у него двойники, кто присутствовал, тоже еще очень любят блогеры, смотреть, а вот здесь, значит, первое лицо выглядит так, а вот здесь, кажется, он щечки более пухлые, а вот здесь, наоборот, они какие-то, значит, впалые, это, наверное, не тот человек, вот у него линия лба другая, да, вот все эти гадания, это, конечно, признак глубокого нездоровья политики, то есть наша политика гораздо больнее и не гриппом, чем первые лица государства.
Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов, Наталья Антоненко со звукорежиссерским пультом. Ищите нас в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии» и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Также все записи видеопрограммы и прямую трансляцию можете найти на странице «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.